Минск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Страсбурге проходит концерт «Музыка свободы» в защиту прав человека в России. В Чечне и Ингушетии началась многомесячная операция против северокавказского вооруженного подполья. Правозащитники передали Дмитрию Медведеву доклад по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. В Венесуэле пышно празднуют 200-летие со дня провозглашения независимости. Таковы главные темы дня вторника, 5 июля, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Вечером во вторник в Страсбурге в Большом зале филармонического оркестра концерт благотворительный под названием «Музыка свободы» в защиту прав человека в России. Страсбург, по словам организатора, выбран в качестве места проведения потому, что именно этот город является своеобразным центром борьбы за права человека и демократию в Европе. Именно здесь, наряду с другими делами, ждет своего решения в Европейском суде по правам человека дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Приговор оспаривают адвокаты осужденных. В концерте примут участие прославленные музыканты, такие как Марта Аргерих, Евгений Кисин, Миша Майский, Гидон Кремер. Прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Макса Бруха, Федерико Шопена, Витольда Лютославского, Николая Черлёниса, Гии Кончели и Арво Пятта. Елена Дорден-Смит, креативный продюсер «Радио Свобода», креативный продюсер проекта «Музыка свободы» и организатор концерта в Старбурге, в беседе с корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Векслером рассказал о возникновении идеи проекта и ее осуществлении.
Это концерт в поддержку прав человека в России. Но имя Ходорковского и Лебедева, естественно и логично, возникают в контексте этого концерта, поскольку это, в общем, самый известный, самый трудный, тяжелый процесс, который идет уже много лет и привлек такое внимание во всем мире. Мы бы хотели, чтобы об этом услышало побольше народа. То есть это не только Ходорковский и Лебедев. Это и Магнитский, и Аня Политковская, и Юрий Щекач, и люди, которые или погибли от неправых действий, или в тюрьмах у нас до сих пор сидят. То есть, в общем, вспомним всех. Идея концерта родилась чуть меньше года назад в Кембридже на кухне Владимира Константиновича Буковского, где мы сидели с Женей Кисиным. И разговор шел о том, что прозвучала недавно симфония Пятта лос-анджелесская, что классические музыканты люди не безразличные. Мы говорили дальше, как-то она разрослась, идея была поддержана, подключился великолепный Гидон Кремер, подключились такие невероятные люди, как Марта Аргерих, Миша Майский. Могло бы быть и больше народа, но вы прекрасно понимаете, что музыкантов такого уровня в один вечер соединить очень сложно. Их программа расписана на 3 года вперед. Но, тем не менее, Божьей помощью вот такая блестящая команда собралась. Это большое действие, большое событие.
Вы упомянули Владимира Буковского. Будет ли он принимать какое-то участие в этом вечере?
Да, он будет принимать участие. Полагаем, что он скажет несколько слов, да. К сожалению, умерла Елена Георгиевна Боннер, которая была тоже в курсе этого концерта незадолго до смерти. Ее дочь Таня Анкелевич передала нам ее слова поддержки, то, как она могла это выразить, будучи очень больным человеком.
Правда ли, что на концерте будут присутствовать родители Михаила Ходорковского?
Ждем, да. Обещали приехать даже жена Инна Валентина, которая вообще практически не бывает, человек не публичный и не появляется в публичных местах. Но мы ждем ее и дочь Анастасию, и сына Павла. То есть огромная поддержка во всех областях. Концерт в помощи друзей, которые лично очень помогают, и финансово какой. То есть это удивительно, сколько людей откликнулось. И тех, кто знали Михаила Борисовича, учился с ним, Макс Фалецкий, допустим, и люди, которые не знали, люди, которые заявляют, люди, которые анонимно. То есть, понимаете, это невероятная вещь. Я потрясена просто. У нас была полная договоренность и поддержка от Нобелевского лауреата профессора Эли Визеля, который собирался приехать, несмотря на свое слабое здоровье, но у него была операция на сердце. К сожалению, великому, у него медицинские показатели не позволили этого сделать. Но, тем не менее, он записал потрясающее видеообращение, которое прозвучит в начале концерта.
Все билеты на концерт стоимостью от 42 до 72 евро полностью распроданы, а весь сбор будет переведен на счет детского интерната-лицея «Подмосковный» в поселке Коралл. Чкалова, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский, а сегодня поддерживают его родители Марина Филипповна и Борис Моисеевич Ходорковские. Юрий Векслер, Радио Свобода.
Я беседую с одним из классических музыкантов, принимающих участие в концерте «Музыка свободы» в Страсбурге, с пианистом Евгением Кисиным.
Ко мне обратилась с такой просьбой Елена Дурден-Смит, и я, конечно же, ответил согласием. Я считаю, что от таких просьб не отказывается. Я, как и все другие участники этого концерта, Гидон Кремер и его оркестр, Кремерата Балтика, Марта Аргерес, Миша Майской, Анатолий Кочерга, Роман Кофман, мы все стали искать свободные даты в наших расписаниях. И, к счастью, нашли ее в довольно близком будущем. Мы стали думать об этом концерте не больше года назад.
Вы думаете, что этот концерт повлияет как-то на судьбу Михаила Ходорковского и других людей, в поддержку которых вы выступаете?
Я очень надеюсь на это, потому и принимаю в нем участие. Конечно, одного концерта самого по себе не может быть достаточно, но непосредственная цель нашего концерта – привлечь внимание как можно большего числа людей к судьбе Ходорковского и Лебедева, как европейских политиков, так и простых граждан, общественное мнение. Мы надеемся, что наша акция будет первой из многих акций такого рода. Чем больше их будет, тем, конечно, больше шансов на то, что они смогут повлиять на судьбу несправедливо осужденных.
Почему Ходорковский сидит в России в тюрьме? Вам понятно это?
Я думаю, что да. Для людей моего круга этот вопрос всегда был ясен. Мы все знаем, что в России из всех многочисленных тамошних олигархов преследуют только тех, кто пытался противостоять властям. Если во время первого процесса некоторые здравомыслящие люди полагали, что могла быть какая-то правда в обвинениях в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, то, по-моему, абсурдность обвинения нынешнего, обвинения в хищении миллионов тонн нефти у самих себя, очевидно любому здравомыслящему человеку.
Одна из причин, по которой концерт проводится в Страсбурге, как объясняют его организаторы, то, что Страсбург, этот город, является своего рода центром европейской борьбы за права человека и заботы о правах человека, и это правда. Однако не было ли у вас или у других участников концерта, может быть, идеи провести такой концерт в России, в Москве или в Петербурге? Это возможно, в принципе?
А вот это уже вопрос не ко мне, а скорее к тем, кто живет в России. Я не знаю, проходит ли в России мероприятия подобного рода, и потому не могу судить, возможны ли они. Да, вы правы, выбор места для нашего концерта был связан именно с этим, а также с тем, что в Страсбурге находится Европейский суд, где в настоящее время рассматривается дело Ходорковского и Лебедева.
Евгений, что вы будете играть и почему остановились именно на тех номерах, которые представлены в концерте?
Мой выбор репертуара чисто музыкальный. Когда я выбираю репертуар для своих выступлений, как сольных, так и в гала-концертах, я основываюсь лишь на том, что лучше будет звучать в данной ситуации, в данной программе. Я сыграю второе скерцо Шопена, затем с Мартой Аргерих мы исполним вариации Лютославского на тему Паганини для двух фортепиано, а потом с Мишей Майским третью часть виолончельной сонаты Рахманинова.
Музыка в какой степени способна передавать общественные политические настроения?
Способна, безусловно. Именно такой является музыка Шостаковича, многие его произведения. Сейчас это ни для кого не является секретом. Арво Пярт посвятил свою последнюю симфонию Ходорковскому. И более того, насколько я знаю, даже написал ее специально в честь него.
Это правда, и он один из участников концерта, хотя исполняется не фрагмент из его симфонии, и, насколько мне известно, в программе концерта и фортепианное трио Шостаковича. А вам вообще близка такая политически окрашенная музыка? Близка ли вам идея передачи каких-то политических настроений в музыкальном исполнении?
Да, эта идея мне, безусловно, близка. Что касается того, близка ли мне, в принципе, такая музыка, то все зависит от конкретного произведения. Мое отношение к музыке как к таковой всегда определяется только качеством музыки как таковой, независимо от того, с чем было связано ее создание.
Евгений, если вам предложили сыграть для одного Михаила Ходорковского все что угодно из вашего репертуара, что бы вы выбрали? С каким произведением у вас ассоциируется Ходорковский?
У меня нет таких ассоциаций, тогда я бы спросил у него, что бы он хотел послушать.
Знаменитый пианист Евгений Кисин, один из классических музыкантов, принимающих вечером 5 июля участие в Страсбурге в благотворительном концерте «Музыка свободы в защиту прав человека в России».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги президентского совета, состоявшегося на Северном Кавказе, обсуждают член Совета Кирилл Кабанов и правозащитники Татьяна Лакшина и Валерий Борщук.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 5 июля. Поговорим на тему, заявленную коллегой Владимиром Карамурзой, и мы несколько минут. Президентский совет по правам человека сегодня передал Дмитрию Медведеву список предполагаемых виновников смерти юриста инвестиционного фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского. Как сообщила участник совета Ирина Ясина, полный список предполагаемых виновных в смерти Магнитского будет опубликован на сайте организации завтра, 6 июля. Окончательного вывода о том, почему именно умер Сергей Магнитский, в докладе нет. Его представят по завершении расследования, которое ведет Следственный комитет при прокуратуре России. Как предполагают, это расследование может завершиться ближе к концу августа. По версии правозащитников, юрист Hermitage Capital мог умереть от избиений, а не только из-за неоказания ему медицинской помощи. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Доклад, который правозащитники представили президенту в Нальчике, условно разделили на три темы. Коррупционная составляющая дела Сергея Магнитского, обстоятельства его смерти и состояние тюремной медицины. Накануне представители Следственного комитета прокуратуры России заявили, что Сергей Магнитский умер в московском изоляторе «Матросская тишина» из-за неоказания медицинской помощи и пообещали привлечь к уголовной ответственности медперсонал СИЗО. Сергей Магнитский мог умереть от избиений, об этом говорит один из соавторов доклада по делу Магнитского, член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Скажу прежде всего о своей части, которую писал, это касается тюрьмы. Это касается следственного изолятора. Есть некоторое продвижение. Продвижение то, что вчера Следственный комитет наконец-таки заявил, что есть связь между неоказанием медицинской помощи и смертью. Раньше утверждалось, что вот он просто умер от болезни, что ничего особенного, это так как бы штатная ситуация. Это прогресс. Но Следственный комитет вывел из числа обвиняемых, подозреваемых следователя Сильченко. А вот его роль, его ответственность за гибель Магнитского достаточно велика. Именно следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО «Матросская тишина» Прокопенко приняли решение перевести за неделю до плановой операции, которая была, должна состояться в больнице «Матросская тишина», перевели его из «Матросской тишины» в «Бутырку». Вот если бы сделали тогда плановую операцию Магнитскому, он остался бы жив. Именно Сильченко дал полный отказ на ходатайство адвокатов о том, чтобы направить Магнитского на проведение УЗИ из «Бутырки» в «Матросскую тишину». Вначале говорили, ну и что, что вот он дал отказ, а тюремное начальство, медики «Бутырки» могли его сами направить. Ничего подобного. Существует жесткая, твердая практика. Только с разрешения следователя могут переводить, перемещать из СИЗО в СИЗО. И последний день Магнитского, и ему стало плохо уже 13 ноября. Сильченко добрались только 16 ноября, в 11 часов утра с ним встретились. Он долго размышлял, давать ли разрешение на этапирование «Матросской тишины» или нет. И только в 17.45 его отправили, то есть 5 с лишним часов. При том критическом состоянии, в котором пребывал Магнитский, это было очень важно. Но главная наша версия, мы считаем, что Магнитский погиб от избиения, потому что когда его привезли в «Матросскую тишину», усиленный конвой через полчаса после беседы с врачом Гаусс, она вызвала усиленный конвой 8 человек, они заковали его в наручники, отвели в бокс, и он там провел час 18 минут, и когда туда пришли врачи скорой помощи, психиатров, они увидели его уже мертвым. Он сидел на полу, прислонившись к нарам. Левая рука была синюшная, рядом лежали наручники, то есть их отстегнули буквально сразу после смерти. И были кровоподтеки на его теле, разбиты костяшки пальцев. То есть и установлен факт применения резиновой дуги. Он погиб, по нашей версии, от избиения. И этот факт требует своего расследования.
Еще один соавтор доклада по делу Магнитского, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, опасается, что всех чиновников, причастных к гибели юриста, привлечь к уголовной ответственности невозможно.
В рамках анализа процедур, принятия решений, а также другой информации, которая поступала, а мы сделали вывод, что пресечение лиц, которые, возможно, причастны к хищению средств, включая правоохранительные спецслужбы, нарушение имиджа процедур, правовых процедур при заключении Магнитского под стражу может находиться в причинно-следственных связях именно с основанием коррупционной составляющей. То есть личная материальная заинтересованность, попытки сокрыть некие действия. Доклад у нас промежуточный, там есть конкретные правовые предложения, но есть одна очень большая проблема. Даже те действия, которые можно рассматривать как незаконные со стороны следствия или правоохранительных органов и спецслужб, эти действия затверждены судебными решениями. Проштампованы, я бы сказал, да, без всякого изучения. То есть они фактически приняли законную силу. То есть наши суды фактически утвердили незаконное решение.
На этой неделе к делу Сергея Магнитского вернутся не раз. В среду в Москве начнется судебный процесс, инициированный прокурором Андреем Печегиным. Он представлял сторону обвинения в деле против Магнитского. Сейчас прокурор Печегин обвиняет управляющего партнера и соучредителя компании Firestone Duncan Джеймисона Файерстоуна, опубликовавшего материалы о его незаконном обогащении на сайте «Остановить неприкасаемых» в клевете и просит суд защитить свои честь и достоинство. Печегин требует опровергнуть информацию о том, что он, пользуясь должностными полномочиями, не дал ходу дела, которое вел Магнитский по расследованию обстоятельств хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета, а также покровительствовал коррупционным силам в рядах МВД, которые инициировали уголовное преследование Магнитского. Вот что говорит о начинающемся судебном процессе Джеймисон Файерстоун.
Андрей Печегин и его жена, они работают у генпрокурора России, и я сказал, что Печегин использовал свои позиции просто остановить любой следственный процесс, который мог решить, кто хищал 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета, что Печегин использовал свои позиции остановить любой следственный процесс, который мог решить, что Сергей был незаконно арестован, что он использовал его позиции, чтобы Сергей никогда не имел никакие шанс оспорить условия его содержания. Ну, результат этого действия, это Печегин должен отвечать за его час на смерть Сергея Магнитского и хищение государственных деньги. Эти слова, как я понял, мешают господин Печегин и его жена. А я тоже заявил, что в это время, когда Печегин использовал свои позиции блокировать всех, что его жена покупала около 3 миллиона долларов имущества. Вот эти слова мешают господин Печегин и его жена. Они думают, что они испортятся их репутацией. И они эти слова должны испортиться их репутацией. Они должны сидеть в тюрьме. Поэтому я первый час этого гражданские дела. И мне это будет очень интересно. Потому что после комиссии разрешают, что там реально был коррупции. Дела против Магнитского были фабрикованы. Мне будет очень интересно слышать слово господин Печегин, который объясняет его действия.
37-летний юрист фонда Hermitage Capital скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Министерство иностранных дел России назвало вмешательством во внутренние дела призыв парламента Нидерландов к правительству страны о введении визовых и экономических санкций в отношении российских чиновников, которые могли иметь отношение к смерти Сергея Магнитского. Голландские парламентарии, выступившие с таким обращением в понедельник, будут настаивать на своем и добиваться реакции правительства Нидерландов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказала депутат Палаты представителей Нидерландов от партии христианских демократов Кэтлин Ферье.
Беседу вы скажите, вела... как была принята
резолюция? Документ был принят единогласно в нашем парламенте. Все 150 депутатов Палаты представителей проголосовали «за». Голландское правительство накануне советовало не принимать резолюцию вовсе, либо не высказываться в ее пользу. Но все голландские парламентарии, хотя и высказывали различные позиции, проголосовали «за». В нашем парламенте, по крайней мере в моей партии, христианских демократов, безнаказанность – это крайне серьезный вопрос. Это была первая резолюция по делу Сергея Магнитского в нашем парламенте. Теперь эта проблема поставлена серьезно. Мы будем продолжать следить за тем, как соблюдаются требования резолюции. Нужно рассмотреть, возможно ли запретить людям, ответственным за смерть Магнитского, въезжать в Нидерланды, а также рассмотреть, что можно сделать с их активами. Необходимо посмотреть, какой будет реакция голландского правительства на эту резолюцию. Кроме того, я и выдвинувший резолюцию депутат Джош Кунчориус, мы оба члены парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы поговорим с нашими коллегами по ассамблее. А что касается наших коллег-депутатов в Нидерландах, мы планируем показать им фильм «Правосудие для Сергея Магнитского» в ближайшие месяцы. Вот что мы думаем делать дальше.
Резолюция Нижней палаты парламента Нидерландов – это всего лишь рекомендация правительству страны применить санкции в отношении российских чиновников в связи с делом Магнитского. Подобные рекомендации уже обсуждались в парламентах США и Канады. Но ни в одной из стран меры против российских чиновников пока не приняты правительством. Вас это не обескураживает?
Нет, знаете, я думаю, подобные вещи всегда требуют времени. Нас это не удручает, мы просто будем продолжать требовать от голландского парламента внимания к тому, что произошло. Правосудие должно восторжествовать для Сергея Магнитского. Необходимо посмотреть, как отреагирует правительство Нидерландов. Однако мне кажется, что депутаты нашего парламента предельно ясно высказались. Поэтому я надеюсь, что правительство воспримет это серьезно. Я полностью отдаю себе отчет, что результат не появится сегодня. Сегодня-завтра. Это потребует достаточно длительного времени. Это для нас очень серьезный вопрос.
Расскажите, как вы впервые узнали о деле Магнитского?
Каждый год в Нидерландах проходит специальный кинофестиваль. Он называется «Кино, которое важно». На этом конкурсе показали фильм, снятый двумя голландцами о деле Магнитского. Мы связались с авторами, поговорили и пригласили выступить в парламенте людей, которые могли бы рассказать нам больше об этом деле. Именно так я узнала об этом. А мой коллега Джош Кунчориус, также из партии христианских демократов, немедленно выступил с инициативой и внес резолюцию в парламент.
Правда ли, что Уильям Браудер, глава фонда «Hermitage», где работал Магнитский, недавно выступал в парламенте Нидерландов?
Несколько недель назад, да. Это было как раз вовремя для той дискуссии, которую мы вели с министром иностранных дел Нидерландов о правах человека, а затем была выдвинута эта резолюция.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко отвечала депутат Палаты представителей Нидерландов Кэтлин Феррие. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 5 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Чечне и Ингушетии началась многомесячная операция против северокавказского вооруженного подполья. В Венесуэле пышно празднует 200-летие со дня провозглашения независимости. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский не услышит музыку «Свобода».
Комментарии экспертов.
Публицист Борис Вишневский о спецоперации по выдвижению Валентина Матвиенко в Совет Федерации.
В блогах «Свободы».
Людмила Телин, Аркадий Мамонтов и телеканал «Россия» призывают партизан разобраться с властью.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 20:30, коротко об основных новостях к этому часу. Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время опубликует список предполагаемых виновников смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщила сегодня член Совета Ирина Ясина после совещания в Нальчике, в ходе которого президент России Дмитрий Медведев встретился с правозащитниками. Крушение вертолета Ми-8 в Иркутской области, по предварительным данным, произошло из-за плохих метеоусловий и технической неисправности вертолета. Погибли 2 человека, 14 получили ранения и были госпитализированы. Начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов во вторник попытался покончить жизнь самоубийством. Он выстрелил в себя, находясь в рабочем кабинете. С тяжелым ранением Сизов госпитализирован. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты Парламента. Матвиенко провела сегодня консультации с сенаторами по этому вопросу. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить жителям Ингушетии более 130 тысяч евро. Речь идет об иске, поданном жителям Ингушетии Бекханом Вильхиевым и семьей его покойного брата Башира, который погиб в 2004 году. Апелляционный суд в Гааге признал сегодня ответственность руководства Нидерландов за гибель в боснийском городке Сребреница во время войны на Балканах трех мусульман. В суд обратился родственник одного из убитых, указавший в иске, что размещенные тогда в Сребренице голландские миротворцы обязаны были защитить местное население.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 5 июля. В Чечне и Ингушетии началась продолжительная операция по преследованию групп вооруженного северокавказского подполья. Ни эксперты, ни правозащитники пока не знают подробностей операции, которая продлится до самой зимы. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
День начала поисковых и ликвидационных мероприятий – 5 июля. Запланированная дата окончания – 30 ноября. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» стало известно из источников в силовых структурах Северокавказского федерального округа. В трех районах Чечни – Шатойском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском – полицейские подразделения МВД республики совместно с военными будут разыскивать представителей вооруженного подполья. В эти районы МВД направит дополнительные силы подразделений полиции. Будут проведены всеобщие паспортные проверки. Гражданским организациям пока мало что известно об этой операции, говорит председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев.
По информации, которая официально давали, там немного осталось боевиков, они больше, судя по всему, переместились в другие соседние регионы. Ну и, видимо, хотят завершить там, чтобы вообще никого не осталось. Единственное, что хотим мира, и все.
Руководитель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев не придает большого значения заявлению МВД Чечни о важности новой операции.
Подобные заявления о том, что начинаются крупномасштабные операции, периодически повторяются. И поэтому я отношусь к этому весьма и весьма скептически. История 10 лет последних свидетельствует о том, что на самом высочайшем уровне, начиная от бытности президента Путина и заканчивая силовыми министрами, руководителями, как ФСБ, так и МВД, они делали очень громкие заявления, и всегда почему-то и не было ни одного раза, чтобы то, что они там, как правило, объявляли, заканчивалось результативно. И поэтому, когда кто-то делает очередное громкое заявление, мне кажется, что это связано с очередной, с какой-то аттестацией, с очередным назначением или еще что-то, вот какие-то организационные дела при этого ведомства и не более.
Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов отмечает, что ситуацию в Чечне нельзя рассматривать вне общего кавказского контекста.
Конечно, президент Чечни, он многое сделал вместе со своими людьми, вот как раз вот этот правоохранительным блоком для того, чтобы, в общем, так вот решить эту проблему принципиально. Последние вот несколько лет, вот 2-3 года, по крайней мере, конечно, Чечня представляет собой наименее опасную, а, скорее всего, более безопасную зону на всем Северном Кавказе. Но дело в том, что там же нет крепостей на границе между республиками. Конечно, вот эти боевые, вот эти отряды, боевики, они мигрируют. Там где-то надавят, там Ингушетии, они мигрируют в другие регионы, где-то там надавят, они и так вот, часть оставшихся живых переходит там в другие границы. Может быть, они ущерб-то не такой уж и причиняют, но само появление их на территории, конечно, негативно сказывается на населении, прежде всего, на обстановке.
Полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко рассказал «Радио Свобода» об угрозах Северной Северному Кавказу.
Вчера было буквально очень тревожное сообщение о том, что несколько десятков боевиков к нам проникли из одного известного ущелья. Второе сейчас, так сказать, лето, зеленка, когда активизация происходит деятельности вот этих вот бандитских всех формирований. Поэтому, видимо, есть основания очень серьезно, так сказать, опасаться, что вот эта вот ситуация приведет к жертвам и гибели людей. Поэтому сейчас начинается операция. Будет просто планирование, прочесывание, фильтрация, так сказать, я думаю, с применением и авиации. Просто чистка будет.
Сколько в Чечне реально действующих боевиков и необходима ли для их поиска пятимесячная операция? На этот вопрос отвечает заместитель главы Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это очень серьезный срок, это ситуация, ну, необычная, я бы сказала, беспрецедентная с тех пор, как общая контртеррористическая операция в Чеченской Республике была отменена. Число боевиков, которые сейчас действуют в Чеченской Республике, мне неизвестно. И более того, оно не только мне неизвестно, оно никому неизвестно. Называются разные цифры, разными официальными лицами. Федеральная служба безопасности ссылалась на несколько сотен, скажем, боевиков. А вот господин Кадыров уже который год непрерывно настаивает на том, что их всего несколько десятков. При том, что эта операция проводится по его инициативе, я бы сказала, что достаточно сомнительно организовывать столь серьезную масштабную операцию, если действительно боевиков вот буквально несколько десятков, просто цель не оправдывает средства.
В горно-лесистой местности Грозненского района Чеченской Республики также введен режим контртеррористической операции. Как заявили источники в силовых структурах Чечни, в этом районе скрывается группа боевиков, которая готовит серию террористических актов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Подробнее об операции специальных служб и военных подразделений в Чечне и Ингушетии я беседовал с военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым, хорошо знающим ситуацию на Северном Кавказе.
Все эти районы связаны между собой. Сунжский район Ингушетии граничит с Ачхой-Мартановским, Арчхой-Мартановским, Срус-Мартановским и тот Шатойским районом. Территория довольно-таки большая. Из них горным районом является только Шатойский, остальные низменные или предгорные районы, да? Лесистая местность есть и в Ачхой-Мартановском, в Сунжинском немножко районе, но в основном в Ачхой-Мартановском, да? Наверное, есть информация и есть возможность провести в этих районах операции. Из тех разговоров, которые я вел с силовиками, я сделал вывод, что те боевики, которые есть, они умеют скрываться в лесах, в горах. Видимо, вот какая-то информация есть для проведения там операции.
С чем может быть связано то, что в летнее время, когда листва на деревьях, такие операции проводятся?
Я бы не сказал, что только в зимнее время проводятся операции. Но, вы знаете, еще несколько лет назад, имея информацию о местонахождении боевиков, наши структуры в лучшем случае могли отбомбиться. Ну, боевики, если разрушили блиндаж, они строили новый и так далее, и так далее. Особо их не задевало. А если вот серьезно проводить операцию, это я знаю со слов заложников, которые там находились, это особенно не тревожило боевиков. Здесь более серьезно относятся к делу.
Почему об этом объявляется официально?
Вообще, если серьезная операция, то не принято объявлять официально. Думаю, что чувствуют какой-то успех, поэтому просочилась в средства массовой информации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о том, что территория его республики фактически свободна от боевиков, а тут вот такая большая пятимесячная целая операция. Значит, регенерируется вооруженное подполье на Северном Кавказе, в Чечне в частности?
Довольно сложно действовать, я думаю, в Чечне. Видимо, в Чеченской республике вот очень активно проводятся с силовиками операции, а в последнее время и в Ингушетии, вот последние месяцы, 23, тоже не слышно о каких бы то либо серьезных вылазках боевиков. Я думаю, что здесь очень активно действует, в отличие от Дагестана и частично Кабардино-Балкарии. Возможности действовать в Дагестане больше, чем в Чечне и в Ингушетии, потому что есть районы очень труднодоступные не только для техники, это горные районы, граничащие с Грузией.
Вы упомянули о том, что тактика бомбардировок и войсковые операции проведения, она неэффективна в борьбе с этими мелкими группами. Речь может идти о каком-то прочесывании тотальной местности?
Я думаю, что да.
Вы видите какую-то политическую подоплеку в том, что эта операция проводится в Чечне и Ингушетии именно сейчас? Или речь идет, на ваш взгляд, просто о чисто армейском или специальном решении спецслужб?
Если бы не было политической подоплеки, то, наверное, сказали бы о каких-то результатах после проведения операции, а тут говорят до операции или в ходе операции. Я думаю, что присутствует какая-то подоплека и политическая в том числе. Прежде всего, еще раз сказать об активности, о том, что мы можем, мы в силе, что боевики мало что представляют из себя. Мы сильны.
Говорил военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Специальные службы проводят операцию на Северном Кавказе.
Первая информация о том, что Башильных убит, была получена от сотрудника прокуратуры Республики Ингушетия Албакова.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 130 тысяч евро брату и вдове Башира Вельхиева и провести расследование обстоятельств этой смерти. Подробности дела в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» сюжет, связанный со средствами массовой информации. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга обозревателя «Радио Свобода» моего коллеги Кирилла Кобрина. Книга называется «Конец нулевых» и описывает конец одной исторической эпохи, начало новой и сопутствующую этому процессу смену идеологических и эстетических вех. Автор книги «Конец нулевых» в студии «Радио Свобода». Одно из понятий, мне как читателю оно показалось одним из ключевых, которые вы используете, это понятие «Zeitgeist», «дух времени», напомню, восходящее к немецкой классической философии конца XVIII века, потом реанимированный движением «Молодая Вена» в начале XX. Как вы поняли, этот «Zeitgeist», «дух времени» второй половины нулевых годов?
Ну, вообще, скажем, нулевых. Дело в том, что есть разница между хронологией хронологической и хронологией исторической. Ну, скажем, хронологически каждый век начинается там, в 1900-м, скажем, 20 век, да, или 901-м, и кончается 2000-м, либо 2001-м. На самом деле, исторически этот век начался в 2014 году и завершился он, видимо, то ли в 89-м, то ли в 91-м. Вот и нулевые годы, на мой взгляд, начались, естественно, 11 сентября 2001 года и закончились в той или иной степени в августе-ноябре 2008-го с началом экономического кризиса, который до сих пор в виде стагнации и всевозможных проблем продолжается. Мне кажется, что сюжет нулевых – это было отыгрывание последних сюжетов нового времени западного и европейского в искусстве модернизма, в политике национализма и модернизма старого типа, появление совершенно нового тренда – это международный мировой терроризм, это первое, и некое столкновение цивилизаций. Об этом, конечно, говорили и раньше, и понятно, что эта конструкция прежде всего ментальная, мало имеющая, как я пытаюсь показать в книге, отношения к так называемой реальности, но, тем не менее, это обсуждают, и это становится повесткой дня. То есть, иными словами, нулевые закончили, с моей точки зрения, повестку дня 20 века окончательно и бесповоротно, и дали толчок новый.
Вы, если не пишете, то, как мне кажется, опять же, как читателю, имеете в виду и рассматриваете даже такую дихотомию общественной жизни. Это жизнь виртуальная в связи с развитием социальных сетей. Не зря вы часто цитируете блоги, которые являются одним из главных средств массовой информации, или такой точкой сборки дискуссий по основным вопросам бытия, скажем так, и вот несоответствие всей этой виртуальной сферы тому, что происходит в реальности, вот чудовищную такую искорёженность общественного сознания, которую дает несовпадение сфер. Я верно почувствовал вашу мысль?
Совершенно верно, только очень сложно сказать, и я не буду здесь оригинален, где здесь реальность. Для человека, который сидит по 18 часов в сутки в интернете, а таких на Западе становится все больше и больше, да и на Востоке тоже, реальность находится здесь. Очень сложно сказать, что такое реальность, и вот кризис самой концепции реальности – это и есть составляющая черта, главная составляющая черта современности нашего времени, которая впервые на самом деле проявилась в нулевые годы. Вспомните, она началась с 11 сентября, помимо того, что на самом деле и самое главное – погибли люди, и это имело какие-то очень важные политические импликации на все десятилетие – Афганистан, Ирак и так далее, и так далее, и так далее, что почувствовал каждый человек, который сейчас летает, пересекает границу, которого обыскивают при входе в аэропорт и так далее. Но плюс к этому, ведь вспомните, что самым потрясающим, теракты были и до этого, вот здесь была картинка 11 сентября, вот башни и самолет медленно туда врезающийся. Об этом было много и довольно бессмысленных спекуляций, но картинка-то осталась. Дальнейшее обсуждение в основном идет вокруг того, как эта картинка повлияла на реальную жизнь людей. Так что где здесь реальность? Где здесь, как бы, так сказать, нереальность или там сконструированная реальность, симулякр, как угодно? Это сказать невозможно.
Книга называется «Конец нулевых», и символом ее вы выбрали изображение монеты евро номиналом в 0 евро. Это и результат десятилетия, по-вашему?
Ну, конечно, один из главных сюжетов нулевых – это Евросоюз, который, как вы помните, в 2004 году и потом как бы увеличивался, и превращение его в действительно настоящую силу. И одновременно начало глубочайшего кризиса Евросоюза, связанного с кризисом европейской идеи и столкновением, вот как раз то, что я говорил в рамках разговора о столкновении цивилизации, так там говорят, я не говорю, что это так на самом деле, столкновение вот по таким вопросам, как миграция и прочее, прочее, прочее. Обесценивание всех ключевых концепций предыдущей эпохи 20 века, это и есть нулевые. Поэтому название «нулевые», оно играет с нулем и обесценивается такая звонкая монета, как не только евро, а именно европейская система понятий.
Итак, дух времени, дух печальный и достаточно бессмысленный.
Нет, почему? Это очень интересно жить в такое время, потому что мы же присутствуем при рождении совершенно нового мира. Вот одна из последних частей книжки посвящена тому, что происходит с чтением и с практикой чтения и с книгами. То, что мы сегодня, вот прямо сейчас, переживаем революцию, связанную с книгоизданием, чтением книг, распространением знаний и так далее.
Через вашу книгу проходит целая череда довольно странных для типичного российского общественного сознания фигур. Это то, что в западной культуре называют просто фриками. Частью извращенцы или воспринимаемые обществом как извращенцы, странные писатели, люди со странными увлечениями, люди, привлекающие к себе внимание, прежде всего, своей экстравагантностью, странностью своего мировосприятия. Почему именно они кажутся вам героями нулевых?
Ну, потому что в таких людях конденсируются, как бы маргинально они не были, конденсируются все пороки, в первую очередь, и достоинства, во вторую очередь, и предыдущие эпохи, потому что они не меняются вместе со всеми, и они являются такими, знаете ли, крючками, которые выдирают, вот когда крючок проходит по ткани, он какие-то куски выдирает, да, а вот этой ткани уже нет, костюма нет, проходит 200 лет, крючок находят археологи, и там вот кусочек ткани. Вот это такие люди. Там действительно многие, там жулики, международные плейбои, там последний Бисмарк, который погибает в Лондоне от передоза алкоголизма и бог знает чего. Там некоторые рок-герои прошедшего времени, которые, так сказать, либо успели постареть, либо не успели постареть со своим временем. Вот они знаки того времени, которое ушло. Вот почему нулевое? Потому что оно вымывает, в частности, и таких людей. Они были, и они с собой как бы унесли или уносят вот какую-то эпоху. Вот, в частности, история про немецкого человека, немца, который выдавал себя за Рокфеллера, и который вел там тройную, четвертную жизнь, и делал бог знает что, но это же типичный совершенно Феликс Круль из романа Томаса Манна. Теперь таких людей просто нет.
Нет ли соблазна написать вторую книгу, где вместо нуля будет уже 1 евро, и создать таким образом двоичную систему, которая позволит выстроить какой-то паттерн, скажу это модное слово, на новое десятилетие уже, которое за окном у нас.
Книгу о десятых можно будет написать, когда они кончатся. Среди того, что кончилось в нулевые, как мне представляется, это кончилась, ну, как бы идея революции вообще. Вспомните, с чего началось десятилетие. Это бунты антиглобалистов. Как это было актуально? Как раз вот здесь в Праге в 2000 году, если не ошибаюсь, да? Антиглобалисты прекрасно знали, против чего они бунтовали. Это было последнее действительно революционное такое движение, одухотворенное, ну, предыдущими революционными идеями, характерными для нового времени и новейшего. Вот это все кончилось. Вот тот мир, который мы знали, который начался, я не знаю, там, условно говоря, французской, Великой Французской революции, вот он и закончился вместе с концом идеи революции.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, автор книги «Конец нулевых». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт».
5 июля в Венесуэле с большой помпой отмечают круглую дату и один из главных национальных праздников – 200-летие со дня провозглашения независимости от испанской короны. У микрофона «Свобода» мой коллега Валентин Барышников.
Борьбой Венесуэлы за независимость от Испании вначале руководил не знаменитый генерал Симон Боливар, а Франциско де Миранда, называемый сейчас в Каракасе «предтечей» и первым венесуэльцем мира. Именно этот человек, чрезвычайно почитаемый в Латинской Америке, хотя относительно малоизвестный за ее пределами, в 1811 году и провозгласил независимость республики. Миранда долго жил в Европе, участвовал в Великой Французской революции и собирал деньги у разных европейских правительств на борьбу с испанцами, в том числе и в Российской империи. Но в 1812 году его повстанческие войска были разгромлены, сам он арестован и вскоре умер в заключении. И тогда Симон Боливар, освободитель, также воспитанник идей европейского просвещения и равенства, как без тени иронии говорится в официальной биографии, подхватил знамя из рук первого героя. После десятилетней войны в 1821 году войска Боливара все-таки победили в решающем сражении с испанцами и их сторонниками при селении Карабоба. Симон Боливар мечтал создать единое латиноамериканское государство по образцу Соединенных Штатов Америки. Отчасти это удалось. Уже в 1819 году появилась Великая Колумбия, включавшая в себя территории нынешних Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы. Но после смерти освободителя от туберкулеза в 1830 году бывшие соратники начали рвать общее государство на автономные уделы. В результате самостоятельной республикой Венесуэла стала в 1831 году. И Миранда, и Боливар, и другие латиноамериканские революционеры, европеизированные аристократы рубежа 18-19 веков вряд ли трактовали понятия независимости, свободы, равенства, братства, прав человека так, как им приписывают сегодня Уго Чавес и другие левые президенты региона. Боливар вообще сначала даже не собирался рассматривать возможность освобождения африканских рабов, но потом, правда, согласился. Многие герои латиноамериканских войн за независимость своим воспитанием, взглядами, манерами, привычками ничем не отличались от тех, с кем боролись. Вместе учились, говорили на том же языке, владели земельными угодьями размером с небольшое государство, использовали крепостной рабский труд, основывали торговые дома и фактории, танцевали на балах с супругами иностранных посланников. Они всего лишь желали быть самостоятельными правителями, без законов, налогов, указаний и ограничений, которые придумывали для них в далеком Мадриде. Но за 200 лет любой человек, возведенный в ранг национального героя, превращается в икону. И Уго Чавес, потомок индейцев и африканцев, выходец из самой бедной венесуэльской провинции Баринас, в 8 лет торговавший на улице сладка, искренне считает себя первым, самым пламенным боливарианцем.
Сегодня в Каракасе по случаю праздника независимости пройдет военный парад, наблюдать за которым приглашены руководители латиноамериканских стран, полностью или отчасти разделяющую идеологию революции Симона Боливара. Президент Венесуэлы, яростный последователь идей боливаризма Уго Чавес, только что вернулся в свою страну после перенесенной на Кубе операции из-за серьезного ракового заболевания. Как ожидается, в торжествах он личного участия не примет. Я беседую с экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
В сегодняшней Венесуэле о независимости, о свободе, равенстве, братстве, правах человека говорится много и красиво, больше, чем в какой-либо еще из стран региона.
Вы бывали в Каракасе? Портреты Симона Боливара на улицах венесуэльской столицы.
Это даже не портреты, это муральес. Портреты величиной в стену небоскреба. Можно встретить на каждом шагу значки, картинки, флаги, статуэтки. Причем это не просто сувениры для туристов, потому что туристов в Венесуэле очень немного. Это идеологическая продукция. Любое предприятие, ну, начиная, собственно, от партии и кончая газетами, мелкими бензоколонками, они все носят имя или Миранды, или Симона Боливара.
Это похоже на культ Владимира Ленина в Советском Союзе?
Нет, потому что Боливар все-таки личность, она такая глубоко историческая. Можно сравнить, может быть, с культом национальных героев в других странах, не европейских.
Ататюрк в Турции, например?
Я думаю, что Боливара почитают больше. Именно при Чавесе. Я боливаре стали говорить так много, и вот всему этому придается такое огромное значение, появилось понятие боливарианской революции, боливарианизма. Это вот откровенно левое такое движение, цель которого объединить Латинскую Америку в одно государство на основе антикапиталистических народных ценностей путем борьбы против корпораций, против Запада и построения автономной экономики региона, вот такой экономической самостоятельности.
А Чавес ставит официально такую задачу?
Это официальная идеология. И при этом, кстати, Запад и США остаются главным торговым партнером Венесуэлы, и этот принцип экспорта-импорта можно коротко определить как нефть в обмен на продовольствие и промтовары, и оборудование. До последних дней Чавес, несмотря на все обвинения, на вот эту конфронтацию с Западом, твердо стоял на ногах во всех смыслах этого слова. А недавно мы увидели его бледного, похудевшего на 15 килограммов почти. Он сам признался, что ему сделали онкологическую операцию на Кубе. Непонятно, правда, какую именно, в какой стадии был рак. Это такая очень секретная информация. Конечно, оппозиция воспрянула. Она требует, чтобы Чавес ушел от власти, потому что он не может руководить страной. Зашевелились генералы. Армия – это единственная реальная сила в Венесуэле, потому что, как бывает со всеми диктаторами, вокруг самого главного идола – это выжженное политическое поле. А оппозиция, она серая, она блеклая, она не на самом деле не популярна в простом народе.
Последние годы в Латинской Америке происходит некоторый политический поворот влево, больше становится популистских лево окрашенных политических режимов, социалистической риторикой, по крайней мере. Тем не менее, континент продолжает оставаться разделенным. Известно уже, кто приедет на торжества в Венесуэлу, и удастся ли венесуэльским властям, учитывая вот эту концепцию объединения под крылом боливарианской революции всей Латинской Америки, превратить праздник в симфонию объединения континента.
Собирались приехать и кто-то с Кубы, и Никарагуа, собирался, конечно, Эва Моралес из Боливии, Альянта, президент Перу, который, в общем, во многом идеи Чавеса разделяет. Этот праздник, в первую очередь, превратится в милитаризованное торжество армии. Министр обороны Венесуэлы Энри Аранхель Сильва, бывший начальник генштаба, в одном из интервью дословно сказал, что армия давно замужем за социалистическим национальным проектом, который возглавил Уго Чавес, и что армия не может себе представить, что в Венесуэле сменится режим и к власти придет буржуазно-демократическая оппозиция. Этот человек в 92-м году, когда Уго Чавес попытался совершить первый неудачный военный переворот, он был тогда еще майор, а Аранхель Сильва был капитаном.
Так может, он и будет преемником?
Об этом говорится сейчас, что одна из возможных кандидатур. Это страшный, жесткий человек, ему бы быть не министром обороны, как заявляет оппозиция, а министром госбезопасности.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 5 июля был международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев. В Венесуэле отмечают 200-летие провозглашения независимости. Вот так обстояли дела. Во вторник, 5 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. В ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания магнитскому медицинской помощи находятся в прямой...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».